Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона Елена Смирнова. Наша сегодняшняя передача посвящена священномученику Василию Надеждину.
«Кротким нравом Христовым из млада украшенной, заповеди Божие возлюбив всею душею, всем сердцем, явился еси пастырь твоей, пастырь добрый, якоже и Бог спас наш, душу твою полагая за овцы твоя. Моли человека, любца Бога, Отче, священномученичи Василия, спастися душам нашим».
Я пришла в гости к его внучкам Вере Васильевне Надеждиной и Наталье Васильевне Крупиной. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, о вашем дедушке, Вера Васильевна. Прошу сначала вас.
Наш дедушка Василий Федорович Надеждин родился в Москве на Татьянин день, 25 января 1895 года. Его папа Федор Алексеевич был родом из Тамбовской губернии, из семьи псаломщиков. Всего род Надеждиных прослужил псаломщиками на Тамбовщине более 100 лет. Федор Алексеевич приехал в Москву и каким-то образом устроился в дворцовое ведомство. Работал в Кремле. Вот нам это было очень интересно узнать в свое время, что каждый день наш прадедушка ходил на работу в Кремль. Жила семья Надеждиных в Москве в доме дворцового ведомства. И вот интересно, что этот дом сохранился. Он находится в Большом Левшинском переулке. Жили Надеждины на первом этаже в таком, ну, можно сказать, полуподвальном первом этаже, цокольном.
Вера Васильевна, а кем работал он?
Он был чиновником, секретарем. Да, я не помню сейчас, в каком чине, звании он закончил свое служение. Но вот даже после революции большевики понимали, что им не справиться своим аппаратом в Кремле, и они привлекали служащих бывшего дворцового ведомства. То есть какое-то время Федор Алексеевич продолжал ходить на работу, но при этом он был очень верующим человеком, и он был старостой храма, в приходе которого состояла семья на Надеждиных. И вот он принял на себя эти обязанности, по-моему, в 20-м году, то есть уже вот в такие вот довольно страшные годы для верующих людей. Храм был построен в честь покрова Пресвятой Богородицы. К сожалению, вот этот храм, дом вот сохранился, а храм не сохранился. В 30-е годы его разрушили. Но тоже такой интересный факт, и вот даже, может быть, можно сказать, что маленькое чудо. Когда мы уже после прославления дедушки приехали заказывать икону для монастыря новомучеников, то мы поняли, что мы приехали в дом, который построен на месте этого храма.
Это удивительно.
Да, покрова Пресвятой Богородицы. Это было в ноябре, и я помню, что когда мы вот с папой забрали икону, ехали по Москве, и пошел снег такой белоснежный, вот. Пресвятая Богородица вот нас благословила.
Ну, храм Покровский, и снег,
да,
как,
да,
на Покров,
снег,
да?
Как на Покров, да, хотя это было не в день Покрова, но вот, да.
Как Господь утешает нас.
У нас сохранилось такое семейное предание, что когда Василий был еще отроком, он как-то проводил до дома старенького священника, и тот благословил его иконой святителя Николая и предсказал, что Василий будет священником, что и сбылось. И вот это вот предание сохранилось. И на всю жизнь святитель Николай остался особым покровителем нашего дедушки и вот всей нашей семьи. Потом вы услышите вот доказательства этому. К сожалению, эта иконочка не сохранилась, но вот в дневниках дедушкиных остались записи, что он эту иконочку бережно хранил и всегда носил с собой. Семья Надеждиных была большая, в семье было 6 детей. Как я уже сказала, Федор Алексеевич и Софья Павловна обязательно и каждое воскресенье, и все праздники, и сами были на богослужениях, и дети тоже посещали богослужения. Но, видимо, все-таки наиболее таким стремящимся к Богу был Василий, один из младших детей. И вот эту его склонность подметил его дядя по отцу, владыка Анастасий Грибановский. Скорее всего, владыка Анастасий, который в то время был викарием московским, помог устроить своего племянника Василия в Заиконоспасское духовное училище, потому что туда брали в основном детей-выходцев из духовного сословия. Заиконоспасское училище находится на Никольской улице, и каждый день Василий тоже проходил мимо иконы святителя Николая, которая вот как раз и сейчас она тоже вот восстановлена напротив Никольской улицы, на Никольской башне Кремля. Он прекрасно учился, а владыка Анастасий очень часто приглашал его на свои богослужения. Дедушка описывал в дневниках очень интересно, как он то спешил в Успенский собор Кремля, то в храм Христа Спасителя или в другие соборы и храмы, где служил его дядя, и присутствовал на богослужениях. Очень часто он обращался к нему за советом и по духовным вопросам, и по вопросам выбора жизненного пути. В 1910 году Василий закончил Заиконоспасское училище и поступил в Московскую духовную семинарию. В нем уже укрепилось желание стать священником. Он прекрасно учился и в духовной семинарии. Вот так, судя по дневникам и письмам, которые у нас сохранились, он очень много читал и духовной литературы, и классиков, и русских, и зарубежных. Он был веселым человеком. Это сохранилось и в воспоминаниях наших родных, и в письмах наших родных. Он мог и хорошо пошутить, был очень чутким человеком, очень много было друзей. Прекрасные отношения были с братьями и сестрами, они обращались к нему часто за советом. Очень любил музыку, обладал сам хорошим голосом и даже неплохо пел романсы. Так он к себе немножко критически относится, но вот пишет, что вроде бы похвалили, что неплохо спел. По своему желанию, тогда музыкальных школ не было, как сейчас, но он решил учиться игре на скрипке, ходил на занятия уже довольно в таком сознательном возрасте, подростковом, даже выступал в концертах, которые устраивала Московская духовная семинария. В семье Надеждинах царила такая доброжелательная атмосфера, много собиралось молодежи, это был такой открытый дом. В 1914 году началась Первая мировая война. В Москве проходили благотворительные концерты в помощь нуждающимся семьям пострадавших в Первой мировой войне. На одном из таких концертов наш дедушка Василий Федорович познакомился с нашей бабушкой. Вот об этом лучше расскажет моя сестра, потому что ей об этом рассказала наша бабушка.
Пожалуйста, Наталья Васильевна.
Бабушка вспоминала, как у них произошла встреча с дедушкой. Она принимала тоже участие в благотворительных концертах. И однажды играла, она великолепно играла на рояле. И когда закончила свое выступление, она получила розу и записочку со стихами. Бабушка потом вспоминала и все время себя корила, что эту розу она как-то отложила без особого почтения. А дело было в том, что ее папа Сергей Алексеевич Борисоглебский был солистом Большого театра. Бабушка ездила на его репетиции, на выступления, а когда он уже заболел и не смог выступать, он разводил розы. У них была великолепная оранжерея, и из театра к нему присылали за розами. Поэтому бабушка была избалована, что очень хорошие цветы. Но вот эту розу, которую ей дедушка подарил, она потом всю жизнь вспоминала с таким укором, что она приняла ее не с должным почтением.
Ну, просто сказка Андерсена.
Да. И вы знаете, вот есть фотография такая. Дедушка сфотографирован, а у него на столе стоит фотография бабушки. Как раз это вот в тот период, когда они познакомились, они вот обменялись фотографиями такими. И это была вообще очень трогательная такая сначала дружба, а потом любовь. И эти письма, они очень многому учат. Вот когда читаешь эти письма, понимаешь силу этой любви. И вы знаете, очень хорошо, что вот тогда писали И эти письма сохранились. Вот сейчас, к сожалению, мы пишем смски, там в интернет что-то отправляем, и это иногда уходит.
А потом это очень как-то все сухо, скомканно, и душа не раскрывается.
А здесь удивительные стихи, удивительные такие письма. Это сокровище такой нашей семьи.
Вот как уже моя сестра сказала, бабушка прекрасно играла на фортепиано. Она хотела посвятить свою жизнь музыке, стать профессиональной пианисткой. Была очень творческим человеком, но вот меня поразило, когда я открыла ее дневники уже в сознательном возрасте. У нее был такой особый дневник, который назывался «Моя религия». И начала она его вести в 16 лет. Вот так вспоминаю тоже вот себя, своих сверстниц, о чем мы думали в этом возрасте, а вот о чем думала бабушка. Последний год у меня возросла деятельность ума. Я стала смотреть на все глубже, во все вдумываться. Вопрос религиозный выдвинулся на первый план и стал требовать размышления. И вот как-то меня это поразило, и действительно она делала эти записи, записывала, что она читала Евангелие, другие духовные книги, вот обдумывала. То есть она искала собеседника. Ей хотелось с кем-то все это обсудить, найти поддержку. И она какое-то время не находила, но вот Господь послал, она встретилась с Василием. И тоже, видимо, не случайно вот Господь так соединил этих двух людей. И о том, как развивались их отношения, вот Наташа уже сказала, мы узнали в основном, конечно, из писем, потому что дедушку мы не застали, бабушку немножко застали, но были такие времена, что об этой стороне жизни нам не очень много рассказывали. Дедушка даже пишет в одном из своих писем, что вот он читал Евангелие и думал о том, как были счастливы те, кто ходил по одной земле с Господом, кто мог его видеть, слышать, и что он даже плакал, читая эти строки. Иллинка пишет он: «Я получил твое письмо, и те же мысли, те же чувства. Я чувствую, вот, отражаются тобой». Вот. Как это замечательно, и пусть это не кончается. Они встречались, переписывались, но вот эта вот дружба их продолжалась до венчания 5 лет. Были различные обстоятельства, которые препятствовали вот соединению. В 1916 году дедушка закончил Московскую духовную семинарию. И вот что он писал в одном из писем дяде владыке Анастасию. «Я хочу окончить духовную академию и быть священником. Это решение подсказывает мне моя душа, которую привлекает пасторская деятельность. Я знаю, и это бесспорно, что чем солиднее, обширнее и значительнее будет мое образование, тем ценнее для дела церкви и интереснее для меня самого будет моя деятельность как пастыря». Дедушка блестяще сдал экзамены при поступлении и был зачислен в Московскую духовную академию. Профессора были замечательные, среди них можно назвать тогдашнего архимандрита Илариона Троицкого, прославленного в лике святых. Но любимым профессором у дедушки был отец Павел Флоренский. Он постоянно посещал его лекции, но бывал и в его домике в Сергиевом Посаде. И вот в своих письмах к бабушке он часто цитировал один такой завет, который отец Павел давал своим студентам: «Занимайтесь генеалогией». Вот дедушка говорил: «Эленька, это действительно так важно. Вот у меня будет побольше времени, я обязательно этим займусь. Вот и ты тоже занимайся». Но бабушке вот ей все-таки Господь отпустил время, она вот смогла кое-что сделать, а у дедушки, вот, видимо, были другие задачи. Но вот так вот он об этом писал ярко в своих письмах, что вот это вот запало и нам в душу, и вот мы продолжаем то, что вот отец Павел завещал своим студентам, дедушка написал бабушке. И это действительно очень интересно и очень важно, и вот знать о своих корнях, молиться за наших предков и чувствовать их молитвенную поддержку.
Вера Васильевна, мне кажется, их еще соединяла поэтическая душа, потому что и отец Павел Флоренский, и отец Василий Надеждин, они были поэтами внутри, правда?
Да, да, мне тоже, я согласна с вами. Ну, времена, как вы знаете, были трудные, шла Первая мировая война, и академия на время была закрыта. Дедушку пригласили преподавать закон Божий в Саратовскую губернию, в имение графа Александра Медома. У него было 4 детей, и он хотел дать им наилучшее образование и заботился о том, чтобы они были воспитаны в православном духе. Дедушка был приглашен учителем закона Божия к его деткам Федору и Софии. О том, как происходило это обучение, как он жил в имении графа Медома, мы узнали тоже, конечно, из писем, которые, вот, к счастью, сохранились. Я прочитаю небольшую цитату. «Мы медленно, но верно сближаемся. Во-первых, конечно, с Федей, который очень охотно приходит ко мне и помимо уроков мешает заниматься, извиняясь и спешит уходить, а мне жалко прогонять его. Особенно горячо с ним беседуем на уроках закона Божия. Сегодня немного поколебались, как нам быть 7-й заповедью, пропустить или учить». Я решил, что надо и ее пройти, и стал ему объяснять. Он внимательно слушал, но сидел ко мне почти спиной, хороший. Софенька тоже ко мне уже привыкла, так много задает вопросов на уроке, что я хорошо устаю после 2 уроков подряд по закону Божию, Феде и ее. Это очень интересно, знаменательно, судьба самого графа Александра Медома, графа-мученика. Он был очень глубоко верующим человеком, и вот за свою такую веру тоже сподобился принять венец мученический. Несколько раз он был арестован и умер в тюрьме в Саратове. И вот тоже интересно, как связан наш дедушка с графом-мучеником Александром Медомом. Уже после прославления, тоже небольшое чудо, когда писалась икона дедушки в Свято-Тихоновском институте. Мы как могли помогали иконописице Марии Глебовой, потому что, вот как говорят иконописцы, сложно писать образы новых святых первый раз. Приносили письма, стихи, что могли, рассказывали. И вот в очередной раз я пришла к Маше, и она мне сказала: «Пойдем, я тебе кое-что покажу». И повела в другую мастерскую, соседнюю, и там я увидела икону мученика графа Александра Медома. То есть вот одновременно иконы были заказаны в Свято-Тихоновском институте. Как-то было так очень трогательно. Потом мы поставили эти иконы рядом, что вот так вот они встретились.
Нам знаки, да, из иного мира, да, подаются, да. Правда, из высшего мира.
Да, и через некоторое время мы встретились, познакомились с внучкой графа Александра Медома, Ольгой Федоровной. Она живет в Германии, потому что вот Феденька, который учился у дедушки, он попал в эмиграцию в Германию. Тоже было удивительно, что мы встретились как родные. Это было взаимное такое чувство. Вот с тех пор наша связь продолжается. Она приезжает сюда. И имение, конечно, их было разрушено, разграблено. У них была небольшая церковь, которая тоже, к сожалению, была осквернена, но помещение осталось. И эту церковь потомки Медомов смогли с Божьей помощью и с помощью жертвователей Саратовской области восстановить. И сейчас вот в этой церкви продолжаются богослужения. Ну, вернемся в прошлое. Наступил 1917 год. Дедушка, конечно, очень переживал все эти события революционные. Сколько он писал стихи, вот иногда его мысли и чувства выражались в стихотворной форме. И вот он оставил нам такое стихотворение о событиях 1917 года. Вот, оказывается, 9 мая, но это по старому стилю, был снежный ураган. Вот в этом году, кстати, тоже в июне, по-моему, такая снежная буря. И вот я как раз вот в эту бурю вспоминала стихотворение дедушки. «Прогневался Господь на нашу землю, лишил нас помощи, лишил своей любви. Мы мерзнем, мы горим, мы тонем, мы в крови, и нет просвета на небе суровом. «О, если б наш народ восстал в порыве новом и горестно воззвал соборным мощным словом! О, Господи, Твои прещения я приемлю, и гласу Твоему Твой раб трепеще внемлю. Помилуй, Господи, помилуй нашу землю». Все эти события привели к тому, что в стране и в Москве царил голод, разруха. Время от времени приходилось прекращать занятия в академии, приходилось работать. Некоторые студенты духовной академии оставляли мысль принять священнический сан, но у дедушки только крепло это его желание. Вот он пишет своей невесте в 1918 году. «Пора нам, Эленька, решаться на подвиг. При первой возможности я принимаю сан священника. Не пугайся этого, Эленька моя. Наивно мечтать теперь о светском комфорте жизни. И неужели мы этим мечтам будем сознательно отдавать предпочтение пред нашим все-таки возможным счастьем, хоть и необходимо соединенным и с нашим обоюдным подвижничеством?» Бабушке, конечно, вот как мы теперь понимаем, тоже, наверное, непросто было решиться на то, чтобы стать матушкой. Были у нее сомнения. Она была очень привязана к своей семье, к своим родным, к музыке. И тоже вот мы узнаем из писем, как дедушка пытается облегчить. Он не хочет, чтобы она приносила очень большую жертву. Вот им в скором времени придется уехать из Москвы, и он старается подыскать какой-то домик поуютней для них и найти возможность для бабушки заниматься любимой музыкой, которую он тоже очень любил. И, ну, это я, да, расскажу немножко позднее о том, какие концерты они устраивали. И бабушка играла, и дедушка рассказывал об их любимом композиторе Шопене. Вот тоже очень поэтичный композитор как-то. Вот поэзия, музыка тут сливается воедино.
Уже после смерти дедушки, когда были трудные дни в семье Надеждиных, папа нам рассказывал, бабушка приходила, и когда иногда не было что покушать, она говорила: «Сегодня на ужин у нас будет произведение Шопена». Играла, и все утешались, насыщались, и вот так проходил вечер, и папа это помнит, и помнит именно вот как бабушка играла, и голос исчезал.
Весной 1919 года академия закрывается. И дедушка уезжает в Никольский Паим, опять же, Никольский, Пензенской губернии, замечательное село, по приглашению своего соученика, священника Иоанна Козлова. В этот момент его старшая сестра Екатерина осталась вдовой с тремя детьми, с тремя мальчиками. В Москве прокормиться было очень трудно. И занятия прекратились, и такое предложение, вот как-то так все вот Господь устроил. В Пензенской губернии можно было найти и работу, и там все-таки легче было прокормиться и помочь и своей сестре. И дедушка туда уезжает и посылает чуть ли не еженедельно посылки и своей семье, и своей невесте. И устраивается в Паимскую гимназию преподавателем математики. Он прекрасно учился и по математике тоже, но математику не любил. Вот он писал своей невесте: «Эленька, пожалей меня, мне придется преподавать математику». Но он очень серьезно готовился к занятиям, просил ему прислать учебники и решебники, и преподавал, и вот таким своим трудом помог продержаться Надеждиным и Борисоглебским в эти голодные годы. Учеба продолжалась дистанционным путем. Дедушка много занимался, но время от времени ему приходилось приезжать в Москву, чтобы сдавать какие-то работы, зачеты, и затем уже в 1920 году он приехал, чтобы сдать экзамены и получить диплом об окончании Московской духовной академии. Весной 1919 года наконец-то состоялось венчание Елены Сергеевны Борисоглебской и Василия Федоровича Надеждина. Венчание состоялось в Москве в храме святителя Николая на Соломенной сторожке в Петровско-Разумовском, вот где в то время жила Елена Сергеевна со своей семьей. Это был тогда дачный поселок, и в свое время Сергей Алексеевич купил там замечательный деревянный дом, дачу. Сразу после венчания молодая семья приехала в Паим. В Паиме родился первый сын Даниил. И дедушка, и бабушка очень любили это село. И вот когда мы читали письма, так нам хотелось бывать там. И наша мечта осуществилась. Нас попросили, это, наверное, вот было наше такое первое сообщение о дедушке, рассказать о нем. Случилось после этого выступления такое тоже знаменательное событие. Во время сообщения я рассказала о том, как еще одна сестра дедушки, старшая Анна, приехала в Паим в 19-м году. А тогда была эпидемия тифа. Она по семейному преданию ухаживала за кем-то из больных, заразилась и заболела тифом. И была похоронена в Паиме, но мы не знали, где. Дедушка, конечно, очень переживал эту утрату. И в письмах сохранилась надпись, которую он сделал, табличка, которую он поставил кресту на могиле. И я зачитала эту надпись. И после рассказа подошел один житель села Паим и сказал: «Вы знаете, я помню эту могилу. Там действительно старый крест, была такая табличка. Сейчас она уже стерлась. Я могу показать, где это, потому что вот наши родные где-то вот там рядом были похоронены». И мы поехали на это кладбище, действительно нашли могилу, и крест сохранился. И вот очень благодарна жителям Паима, директору замечательного музея, батюшке, отцу Георгию, восстановили могилу, отслужили там панихиду по Анне Федоровне. И вот они продолжают приходить туда, ухаживать, как-то вот дедушка помогает. И вот, будучи там в Паиме, тоже совершили мы поездку в село Большая Ржакса, где служили псаломщиками Надеждины, там сохранился храм. И тоже из архивных документов мы узнали, что был похоронен один из предков дедушки, Илья Иванович Надеждин, тоже восстановили его могилу.
Дедушка вам помогает заниматься генеалогией, да, таким образом, в практическом даже понимании этого слова.
Восстановили две могилы за ту поездку. Это было удивительно, когда батюшка служил панихиду, он даже помянул Анну как новоприставленную, потому что могила была свежая. Это было 100 лет со дня ее кончины. А про Илью Ивановича мы узнали тоже чудесным образом. Когда Ирина Ивановна Ковалева в библиотеке ленинской читала «Тамбовские ведомости», звонит и говорит: «Здесь вот такая есть статья на смерть псаломщика. Описана кончина Ильи Ивановича. Как он прослужил псаломщиком 50 лет, а отец его до этого еще 50 лет, и был награжден золотой медалью за службу. И перед кончиной, то есть он чувствовал, что он уже уходит, он обратился с просьбой к владыке, чтобы его похоронили за храмом. Ему дали такое разрешение при жизни еще. И на стоимость этой медали его сын приобрел чашу и приборы для службы, для литургии. И это было оставлено в родном храме Никольском. Вот такая память. И описано, как этот храм строился, как он выглядел. А звал он себя левого клироса протопоп. То есть он говорил, что псаломщикам очень многие обращались, ну, с какими-то вопросами. Удивительно, такая статья была написана в этих «Тамбовских ведомостях». И потом выяснилось, что действительно это наш родственник. Илья Иванович был родной брат дедушкиного дедушки Алексея Ивановича Надеждина. А теперь мы уже знаем, где служил дальнейшим псаломщиком Алексей Иванович Надеждин. Старая Инаковка такая есть.
Тоже в Тамбовской губернии.
У нашей тетушки, которая дочка младшей сестры дедушки Веры Федоровны Надеждина, у нее была семейная икона Тихвинская. И мы вот не знали, как вот история этой иконы. Теперь знаем, что вот этот храм, в котором подвязался Алексей Иванович Надеждин, там престол Тихвинский. Пока не только по телефону познакомились с батюшкой, отцом Александром, который служит в Инаковке. У них каждый раз на Тихвинскую паломничество, потому что там чудотворная икона Тихвинская. Вот таким образом дедушка нам помогает собрать большую семью Надеждиных, открывает, где вот кто похоронен, и дает возможность восстановить могилы.
И дает возможность помолиться перед теми святынями, перед которыми молились предки.
Да.
Вернемся к нашему повествованию. Весной 1921 года дедушка с бабушкой Василий и Елена с своим первенцем Даниилом возвращаются в Москву. Поселились они в Петровско-Разумовском в доме родителей Елены Сергеевны. В 21 году летом Василий был рукоположен в диакона, а затем в иерее к храму святителя Николая на Соломенной сторожке. Рукоположен он был святейшим патриархом Тихоном. Сохранилась грамота, подписанная рукой святейшего патриарха Тихона, тоже она хранится в нашей семье как святыня. День рукоположения, как описывает его наша бабушка, конечно, и дедушка прекрасно писал, и бабушка тоже замечательно. «Пишу тебе, мой друг, тебе, стоящему в толпе, такому надмирному среди нас мирян, такому светлому, осиянному, облеченному в белую ризу посвящения, такому отлученному от нас и вместе с тем излучающему кротость и ласку. Мне так хочется запечатлеть этот новый образ твой и укрепить в своей душе кротость и одухотворенность, отраженные тобой. Так трудно сейчас на жизненном пути, грубеет душа, она не взлетает над миром. Грустно мне, и чувствую, что эта грусть — моя духовная бедность. Я должна идти на подвиг рядом с тобой. И как слаба я, как недостойно стоять около прекрасного светлого образа. Я не говорю рядом с ним, так как на моей руке два кольца. Есть область твоей жизни, куда мне нет входа. Хочется верить, что эта область большая. Но в душе твоей останется и для меня сердечная теплота и внимание. С помощью твоей молитвы и твоей деятельной любви душа моя выправится, а деяние ее просветлится. Прости, помолись». Дедушка прослужил в храме святителя Николая на Соломенной сторожке с 21 года до момента своего ареста в 29 году. Храм этот был построен в 1916 году 675-й пешетульской дружиной по проекту замечательного архитектора Федора Осиповича Шехтеля. Он был небольшим, деревянным, но очень красивым. Шехтель называл даже его одним из своих любимых творений. Построен он был на территории сельскохозяйственной академии, и в приходе храма были многие профессора Тимирязевской академии. Отец Василий с радостью приступил к своим пасторским обязанностям. Почти ежедневно он совершал богослужение, тщательно готовился к проповедям, исповедовал часто до полуночи, где-то в полночь сам закрывал двери храма. Организовал замечательный хор, он и сам пел, и занимался с прихожанами, и помогала, конечно, в этом Елена Сергеевна. Организовал кружок для молодежи, собиралась молодежь в доме Борисоглебских. Разбирались и духовные произведения, литературные, молодежь музицировала. По просьбе преподавателей Тимирязевской академии дедушка некоторое время занимался с детьми. Что-то такое вроде домашней школы было организовано в доме одного прихожанина Клушенцева. В семье Надеждиных родилось еще трое детей. Двое мальчиков, наш дядя Паша, дядя Сережа, и девочка Марина. Ну вот удивительно, как наша бабушка успевала и заниматься домом, детьми, но при этом вот из писем дневников мы узнаем, что собирались все время то один кружок, то другой кружок, все время кто-то к дедушке приходил, она успевала давать еще уроки музыки и просили, и надо было как-то и материально тоже поддержать себя и своих близких. Ну, вот как-то вот все успевали. Тоже для нас такой назидательный пример, вот что мы жалуемся иногда, что не успеваем, хотя у нас и водопровод, и много всяких таких благ цивилизации. Да, а тогда жили гораздо труднее, такая была обстановка в стране, но не жаловались и все успевали, и при этом сохраняли как-то. Каждый день писали письма. Вот как они успевали писать письма.
Да, одухотворенные, поэтичные, глубокие.
Да, и все это вот, слава Богу, сохранилось.
Только
да.
Вера и только молитва помогали так жить.
Да, и вот дедушка тоже, вот Господь давал силы, он записывал, осталось несколько записей его проповедей, написал вот такой труд заметки о литургии назидательной. Я хотела прочитать небольшую выдержку. О чтении Евангелия, насколько это важно. При чтении Евангелия очень часто дух захватывает, и клубок рыданий подкатывает к горлу. Евангелие Великого Четверга, 26 декабря и многие другие. Всякую возможность, всякий повод и случай услышать Святое Евангелие должны приветствовать христиане, должны дорожить ими и благодарить Бога за это, как и за самое Евангелие, дошедшее до нас. Тоже такой для меня трогательный момент. Дедушка неоднократно пишет тоже в своих письмах, что когда какие-то сильные переживания его охватывали, вот слезы подкатывали глазам, клубок рыданий в горло, и как-то живо вот себе представляешь. Вот. И как-то раньше я не задумывалась, что переживает и что чувствует священник во время литургии. А здесь дедушка описал свои чувства при чтении Евангелия в алтаре.
Вот так, чтобы комок в горло, это бывает очень-очень редко. Только если в жизни случилось какое-то событие, которое пронзило нашу душу, и вот тут Евангелие дает нам ответ. А отец Василий, он всегда ощущал Евангелие как глаз Божий, как трубу архангельскую.
Да, и вот, видимо, такое служение горячее и такая активная деятельность тоже не остались незамеченными. Был написан донос, и 28 октября 1929 года дедушку арестовали. Он был помещен в Бутырскую тюрьму, и сохранилось такое свидетельство, что ночь он провел в одной камере с отцом Сергием Мечевым. Они беседовали всю ночь, и потом отец Сергий написал, что отец Василий уже был готов Царствию Небесному. Приговор был такой: 3 года Соловецкого лагеря. Семьям заключенных не сообщали, в какой момент будет совершаться отправка, и уже не разрешали прощаться. Но прощание состоялось. И об этом прощении мы узнали тоже через много лет и уже после прославления тоже таким удивительным образом. Мне позвонила подруга и рассказала о том, что прочитала статью в «Русском доме», беседу с матушкой Анной Тепляковой. Такая монахиня была. И она рассказывала о том, как, будучи еще девочкой, бывшей послушницей уже Аносина монастыря, в Москве с другими благочестивыми девочками-девушками провожали заключенных на север, собирали какие-то теплые вещи, продукты и дежурили на вокзалах, и по каким-то приметам определяли, что вот отправляется поезд, и могли передать какие-то теплые вещи. Вот кто-то из девочек узнал в вагоне за решеткой отца Василия. Было какое-то время, и они взяли такси, отправились за бабушкой, чтобы она смогла приехать попрощаться. И это прощение состоялось. Дядя наш, вот дядя Паша, рассказывал, он тогда был маленьким мальчиком, что они с мамой были дома, и вдруг кто-то приехал на такси. Мама быстро его собралась, они поехали на вокзал и вот простились с отцом. Такая была, видимо, трогательная сцена прощания, что так она запомнилась этой девочке, матушке Анне, что она об этом очень ярко рассказывала, и удалось нам приехать к матушке Анне, встретиться с ней. Она нам тоже об этом рассказала, уже такая вот старица, почти столетняя.
Я думаю, она-то как была рада с вами увидеться, правда?
Да, вот тоже такая вот установилась еще вот одна связь, она вот уже отошла к Господу, но вот мы с ее дочерьми продолжали общаться. Такая духовная связь тоже установилась благодаря дедушке и бабушке.
28 октября был арестован в ночь тоже батюшка, отец Сергий Мечев. Вера сейчас сказала об этом в воспоминаниях батюшки, отца Сергия. Так получается, что дедушка нас как бы познакомил со всеми, кого он знал. Вот сейчас мы попали на Моросейку. Там всегда бывает внучка отца Сергия. На Моросейке икона. И на этой иконе есть клеймо, на котором изображен батюшка отец Сергий, отец Василий и святой старец Алексей Мечев.
Это икона самого священномученика Сергия Мечева и вот эти вот клейма, да.
И еще удивительно тоже, вот отец Павел Флоренский, мы спустя какое-то время познакомились тоже с его внуками и правнуками. И вот у нас дача под Москвой. Летом мы встречаемся в храме в санатории Дорохова, где его правнук Василий иногда бывает вот алтарником. Такая вот, знаете, вот какая-то удивительная духовная связь. Семья отца Владимира Амбарцумова, тоже мы с ними...
Ну да, он же имел тоже отношение да, к соломенной старушке.
К соломенной старушке, да. Когда дедушка болел, у дедушки был туберкулез, и время от времени ему нужно было все-таки уезжать полечиться. И вот одно время его заменял в служении отец Владимир Амбарцумов. И потом он тоже служил некоторое время уже после ареста дедушки. Вот из Бутырок дедушка был направлен в Ким до Соловков. На Соловке он смог попасть, потому что уже навигация к тому времени была закрыта. А в Киме находился пересыльный лагерь, и заключенные трудились на лесозаготовках. И вот дедушка писал, что вот вы не волнуйтесь, питание здесь хорошее, работа по силам, только бы вот встретиться, заботьтесь о моих сиротках.
Хотя на самом деле да, было конечно, очень даже да, нехорошо. Просто его деликатная тонкая натура боялась хоть как-то огорчить своих близких.
В лагере свирепствовал сыпной тиф, и дедушка, предвидя возможность, что он может заразиться и умереть, писал свое предсмертное письмо, которое вот стало завещанием. Тоже небольшую цитату я прочитаю. «Господи, помоги мне сделать это хорошо. Сегодня в день ангела моего старшего сынка, моего Додика, мне пришла мысль грустная, но кажется мне правильная, что я должен написать прощальное письмо на случай моей смерти. Ибо если я заболею тифом, то писать уже не смогу, никого из близких не увижу и не услышу, не смогу ничего передать им, кроме этого письма, если оно будет написано заранее, и если Господь устроит так, что оно дойдет до моих близких. Это письмо должно заменить меня, прощание со мною, участие в моих похоронах, которые произойдут здесь без участия моих близких, без их молитвы и слез. Пишу все это спокойно и благодушно, ибо в душе живет неистребимая надеждинская надежда, что я вовсе не умру здесь, что я уеду из этого проклятого места и увижу еще моих дорогих. Но это будет дело особой милости Божией, которой я, может быть, и не заслужил, а потому пишу это письмо». И еще одна небольшая выдержка. «Эленька, милая моя, если бы ты знала, если бы знали люди, как мне легко было любить, и как я был счастлив чувствовать себя в центре любви, излучающейся от меня и ко мне возвращающейся, как мне сладко было быть священником. Да простит мне Господь мои слабости и грехи по вашим святым молитвам. Благодарю тебя за твою музыку, за музыку души твоей, которую я услышал. Прости, родная, мир тебе, люблю тебя навсегда, вечно». Удивительно, что письмо это было получено в Москве в день его кончины, 19 февраля. А бабушка в этот момент находилась в Киме. Но когда дедушка заболел, она приехала в Ким, передавала посылочки в лагерь, в лазарет. И когда он скончался, начальник лагеря разрешил бабушке молиться ночью около тела мужа, разрешил похоронить, совершить обряд погребения. Ну, видимо, там были другие священники. Скорее всего, отпевание было совершено там. И вот нам известно, что перед кончиной он сподобился принятия святых христовых тайн. И последними словами его были: «Господи, спаси благочестивые и услышаны». Каждый раз на литургии, когда священник произносит вот эти слова, то мне представляется дедушка.
Какой год это был?
19 февраля 1930 года. Бабушка похоронила отца Василия и вернулась в Москву. 19 февраля – это день кончины дедушки и день рождения бабушки. А через несколько лет, в этот же день, 19 февраля, умерла и мама отца Василия, Софья Павловна, и еще через какое-то время умер 19 февраля лучший друг отца Василия Александр Николаевич Соколов, с которым учились и в духовной семинарии, и в академии.
И Ольга Александровна Кавелина, которая стала инокиней Серафимой и нянчила нашего папу, когда дедушка уже умер, а бабушку арестовали. Был момент, когда Анастасия Николаевна, мама бабушкина, осталась одна с детьми, и вот Ольга Александровна Кавелина, она помогала сидеть с нашим папой.
Бабушка вернулась в Москву, а через некоторое время, 23 мая, родился наш папа, которого назвали в честь отца Василием. Бабушка осталась, у нее было 5 человек детей, но она продолжала дело мужа. В семье Борисоглебских, Надеждиных, собирался кружок отца Василия. И тоже как-то это не осталось незамеченным. И в 1933 году по доносу была арестована и бабушка, и многие члены кружка, практически все вот прихожане отца Василия. Бабушка находилась какое-то время в Бутырской тюрьме и потом получила приговор 5 лет ссылки на север. Но потом все-таки, к счастью, приговор смягчили по ходатайству, и она находилась в ссылке сначала в Саратове, а потом в Кашире, все-таки поближе к семье. И в ссылке, вот как папа уже нам потом рассказывал, что вот я ведь тоже был в ссылке. И вот он с 33 по 41 год жил с бабушкой в Кашире, как самому младшему ему разрешили, а остальные дети жили в Москве со своей бабушкой Анастасией Николаевной.
А как они все перебивались? И ваша бабушка, и Анастасия Николаевна с детьми?
Знаете, помогали люди очень многие. Вот был такой владыка Стефан
Никитин,
да? Да, Сергей Алексеевич Никитин. Он был другом дедушкина с юности, и он стал крестным дядей Сережиным. И вот когда бабушка родила дядю Сережу, то дедушка не смог прийти. У нас сохранилась записка. У него там очень важные дела с храмом связанные. И что к ней придет Сергей Алексеевич. И это было вот промыслительно так, что дедушка ушел, а Сергей Алексеевич...
Будущий епископ,
да, будущий епископ Стефан. Они очень тоже дружили с бабушкой. И переписка у них была. У нас несколько писем сохранилось. И он помогал семье Надеждиных.
А он тоже был связан с Моросейским,
да,
храмом.
Да. Еще очень помогало тоже по благословению отца Владимира Амбарцумова. Помогали семьям священников погибших. Отец Глеб Коляда, Прянишниковы помогали. Вообще такая вот была взаимопомощь тогда очень большая. И знаете, вот я помню просто, когда я маленькая была, я еще застала этот домик. Там только комнатка была у бабушки, там, где раньше был дом Борисоглебских. И когда кто-то приходил, бабушка никогда не называла, кто. Они уходили, разговаривали. По телефону она никогда не называла никаких имен, ни фамилий. Разговор был всегда очень конкретный. Вот они так научились в своей жизни не давать никакой информации ни о ком, не называя никаких имен. А очень еще большую помощь оказывали братья дедушки.
Вообще все родные. Да,
да, и Борисоглебские. Вот,
да,
тоже.
И Надеждина.
Поэтому такая была большая семья Надеждиных, Борисоглебских, и вот большая, можно сказать, церковная такая семья.
Да, духовная.
Да.
В храме на Соломенной сторожке богослужения тоже продолжались. Пока еще точно не установлено, в каком году был закрыт. Постепенно его разбирали, и в конце концов он был разрушен. Но, к счастью, по милости Божией, этот храм был принято решение восстановить, и в 1997 году он был восстановлен. Совсем на том же месте не удалось его восстановить, потому что уже был построен многоэтажный жилой дом. Он был построен на месте сохранившейся вот с тех времен еще дачи. Вот там жила семья Федоровых.
Здесь тоже очень интересный такой был момент, когда восстанавливали, проходило много совещаний, где строить, как строить. Однажды мне пришлось после этого совещания проехать на место, где стоял прежний храм. И когда я вышла из трамвая, вышел старичок, и я к нему подошла и стала спрашивать, а вот вы помните, где был храм? Он говорит, да, вот здесь. Ну, объяснила ему, что сейчас речь идет о восстановлении храма. Он говорит, а вот тут было бы хорошо. И показал как раз вот рукой на то место, где жили Федоровы. Потом семья Федоровых приходила уже в восстановленный храм, Георгий Федоров. А вышел мне навстречу как раз Юрий Петрович Лисицын. Сейчас, слава богу, жив его брат, академик Лисицын Александр Петрович, и мы с настоятелем храма Соломенной Сторожки, отцом Владимиром Новицким и матушкой Ириной были в гостях у Александра Петровича, и он нам рассказывал о тех временах. Он учился в одном классе с нашей тетей Мариной и сидел с ней за одной партой. Вот, по милости Божией, еще вот живы люди, которые помнят те времена. И вот когда храм восстанавливался, еще были живы, как их называли, соломенские девочки. Еще была жива Марья Николаевна Мерцалова, которая была из хора и из прихода, и Татьяна Васильевна Цельева. У нас такая тоже связь с семьей Фортунатовых, которые тоже дали свои архивные документы для того, чтобы рассказать о тех временах, как это все было, как проходили службы. Было очень холодно тогда, потому что храм был холодный, и выгородили один теплый предел. И сейчас это предел Святой Людмилы. А раньше тоже было два предела, но вот мы не смогли это восстановить. Какой же второй предел, во имя кого он был?
В 2000 году состоялось прославление сонма новомучеников и исповедников российских. И вот на этом соборе был прославлен и отец Василий Надеждин, и отец Владимир Амбарцумов, и граф-мученик Александр Медом.
Сергей Мечев.
Алексей Мечев.
Да, да, они действительно были связаны в этой жизни и в будущей.
И сейчас связывают не только внуков, правнуков, но даже еще и прихожан, которые в этом храме были. Это просто чудо, самое настоящее. Все оказывается живо, чуть-чуть вот душой приникни, и тут же откликается. Жизнь та, она есть, и даже, может быть, там более живая жизнь, чем здесь.
Да, и вот еще такой важный момент, что перед прославлением мы вновь открыли для себя наш семейный архив. Казалось, что вот у нас хранятся такие сокровища. И письма, и дневники, и фотографии. По этим материалам было составлено житие отца Василия. Его написала сотрудник Свято-Тихоновского института Ирина Ивановна Ковалева. И вот сейчас она работает над большой книгой, жизнеописанием священномученика Василия. Будут опубликованы, готовятся к изданию письма, дневники, некоторые стихотворения отца Василия. И вот фотографии и житие, с ними можно при желании ознакомиться в интернете и на сайте храма святителя Николая в Соломенной Сторожке, и на сайте православия.ру. Да, и был еще снят хороший фильм, вот была намечена такая серия фильмов о новомучениках, и успели снять только 4 фильма, вот в том числе и о нашем дедушке. Телеканал «Радость моя».
А фильм действительно чудесный, я его посмотрела, набрала просто «Священномученик Василий Надеждин», и там много разных материалов, и в том числе этот фильм.
Кладбище, на котором был похоронен отец Василий, не сохранилось. Вот в 70-е годы наш дядя Павел Васильевич с одним из прихожан дедушки поехал в Кемь. Пытались они найти кладбище, но его в советские годы уничтожили. Это было такое кладбище, где захоранивали тех, кто после эпидемии тифа умер в лагерях. Но, к счастью, сохранилась одна могила, видимо, девушки-медсестры. Приезжали родители, которые многие годы ухаживали за этой могилой. И благодаря и памяти местных жителей, и вот этой вот могиле, место сохранилось. Оно в лесу, недалеко от берега Белого моря. Господь сподобил меня приехать в эти места, и как-то хотелось найти это место. Местные жители нас привели к этой могилке, туда помолиться, к могилке вот этой вот девушки. И в душе моей вот возникло такое желание поставить там хотя бы такой памятный крест. Я рассказала об этом монахам монастыря новомучеников и исповедников российских, который вот в городе Кеме сейчас основан, и настоятелю Соловецкого подворья, на рабочем острове, бывшем Поповом острове. И в их душе тоже возникло такое желание и стремление. И вот общими усилиями крест был установлен на месте кладбища. И сейчас к нему многие паломники, приезжающие на Соловки, вот обычно путь на Соловки идет через Кемь, вот они приходят к этому кресту помолиться, потому что там похоронены наш дедушка и многие люди, пострадавшие за веру, имена которых мы пока не знаем. В заключение хотелось бы прочитать такое стихотворение, чтобы как-то сам отец Василий поговорил с нами. На сердце тишина, и я хочу вам петь про тишину счастливую, святую. Хочу вам душу песнею согреть, и вы запомните мелодию простую. Вы знаете, что счастье в тишине, что Бог является не в громовых раскатах, не в бурном вихре смерчи, не в огне, но в тихом пении бесплотных и крылатых, в дыхании ветерка, в сиянии лучистом, сходящим в смертные несчастные сердца, во взоре детских глаз задумчивым и чистым, в страданиях матери и в радостях отца. Таким является мне Бог, и тишина ему сопутствует в моем воображении. Когда в душе моей колышется она, я чувствую его святое отражение, и я люблю в тот миг и Бога, и людей. Я вижу чистые прекрасные создания, и не во имя только призрачных идей за жизнь готов идти я на страдания. И я благодарю Творца за тишину, за счастье любить и быть любимым. И ваше имя я с любовью помяну в моленье жарком к небу возносимом.
Дорогие братья и сестры, вы прослушали передачу, посвященную священномученику Василию Надеждину. О своем дедушке рассказали Вера Васильевна Надеждина и Наталья Васильевна Крупина. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Храни вас Бог!
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Уважаемые радиослушатели, просим ваших молитв о упокоении архимандрита Ипполита, Евгения, Анны, Иоанна, Ионы, Александры, Андрея, Анны, Ульяны, Ноны, Нины, Елены, Антония, Евдокии, Стефана, схимонахини Иоанны, схимонахини Сергии, Натальи, Ильи, Марфы, Александра, Романа, Ильи, Параскевы, Филиппа, Василисы, Николая, Евгения, Лидии, Николая, Александра, Василия, Евпроксии, Клеопатры, Владимира, Варвары, Ангелины, Бориса, Сергия, Василия, Анастасии, Параскевы, Нины, Косьмы, Павла, архиепископа Феофана, архимандрита Наума, протоиерея Михаила, настоятельницы матушки Анны, Виктора, протоиерея Аркадия, Милиции, игумена Паисия, Иоанна, Маргариты, Михаила, Валентины, отрока Алексея, Елены, Иларии, Дмитрия, Марии, Анны, Валерия, Тамары, Алексея, Николая, Татьяны, Алексея, Анастасии, Александры, Марии, Георгия, Нины, Антонины, Нины, Бориса, Маргариты, Сергия, Анастасии, Константина, Олега. Вечная память.